Святитель Николай Сербский. Неделя вторая по Пятидесятнице. Евангелие о призвании апостолов. Евангелие от Матфея, 9 зачало, глава 4, стихи с 18 по 23. Почему люди в наше время так спешат? Чтобы как можно скорее увидеть успешный результат своей работы, чтобы как можно скорее пожать плоды своих трудов. И плоды приходят и проходят, и оставляют после себя след горечи. И когда приходит смерть, люди наших дней видят себя полностью принадлежащими только прошлому, видят успехи, которых они добились, забытыми, пожатые плоды истлевшими. Со смертью их умирают и последние следы их трудов и их урожая. Те, что приходят за ними, в той же спешке сеют, в той же спешке жнут и поглощают плоды, и с той же пустотою уходят из этой жизни. Сие есть способ человеческий, но не Божий. Видя разницу между способом человеческим и способом Божиим, люди сказали: «Бог медлителен и достижим». Бог медлителен. Он может быть медлительным для одного поколения, но он не медлит на всей линии жизни всех поколений. Часто он в одном поколении сеет, а в другом пожинает. И поколение, в котором Бог сеет, считает Бога весьма медлительным, в то время как поколение, в котором он жнет, считает его весьма скорым. Разве и в наших людских делах всякая жатва не быстрее, чем пахота, посев, прополка, раскорчевка и напряженное ожидание того, когда плод созреет? Но Бог не медлителен и не скор. У Него есть своя мера, и от меры сей Он не отступает. Муравей смотрит и видит только муравейник. Земледелец смотрит и видит всю ниву. Если бы Христос поступал по-человечески, Он избрал бы апостолами не 12 рыбаков, но 12 царей земных. Если бы Он только захотел сразу увидеть успех своего дела и пожать плоды своих трудов, Он мог бы Своею неодолимою силой крестить 12 наиболее могущественных царей на земле и сделать их Своими последователями и апостолами. Только представьте, как имя Христово мгновенно было бы разглашено по всему миру, как быстро Его учение распространилось бы по всей земле, как спешно по царским указам были бы уничтожены идолы и капища превратились бы в храмы христианские, как прекратилось бы принесение животных в жертву богам и дымящаяся кровь была бы заменена курением ладана. С какой легкостью утвердилась бы Церковь Бога Живаго и Единого во всем роде людском. Без каких бы то ни было страданий, Христос смог бы тогда воссесть на один единственный царский престол, с которого управлял бы через 12 покорных царей, как через своих наместников, всеми народами земли и всем миром, от востока до запада и от севера до юга. Тогда и жестоковыйные иудеи без какого бы то ни было труда признали царя Христа как своего ожидаемого Мессию и поклонились бы ему. Но подумайте, что произошло бы в конце концов с подобным земным царством, созданным на скорую руку силою и гением одного человека. Произошло бы то же самое, что и со всеми земными царствами до и после пришествия Христова. Вместе со своим основателем и оно бы оказалось на смертном одре, и мир снова очутился бы на том же месте, откуда и начинал. Или еще понятнее произошло бы то же, что с громадным дубом, который некий великан вырвал в горах и пересадил в долину. Пока великан стоит возле пересаженного дуба и поддерживает его своей сильной рукой, стоит и дуб. Но как только великан отойдет от дуба, подуют ветры, и дуб рухнет на землю. И люди, собравшись возле упавшего дуба, будут удивляться, как такой мощный дуб поддался ветрам, в то время как низкие кусты орешника вокруг него победили и остались стоять. И люди покачают головами и скажут: «Воистину, низкие кусты орешника, медленно вырастающие из семени, стоят прочнее и сопротивляются ветрам с большей легкостью, чем самый большой дуб, когда его рука великана пересадит, а потом оставит». Чем корень дерева глубже спускается в подземную тьму, тем дерево сильнее, устойчивее и долговечнее. Сколь премудро, что Христос начал снизу, а не сверху. Сколь премудро, что Он начал построение Своего Царства не с царей, а с рыбаков. Сколь благо и спасительно для нас, живущих спустя 2000 лет после Его дела на земле, что во время Своей земной жизни Он не видел конечного результата Своей работы и не пожал плодов Своего труда. Он не хотел, как великан, сразу пересадить в землю огромное дерево, но хотел, как простой земледелец, закопать семя дерева в подземную тьму и пойти домой. Так он и поступил. Не только во тьму простых галилейских рыбаков, но во тьму до самого Адама закопал Господь семя древа жизни и ушел. И древо росло медленно, очень медленно. Бешеные ветры раскачивали его, пытаясь сломать, но не смогли. Враги срубали древо под корень, но корень пускал все больше побегов, и чем больше его рубили, тем упорнее и быстрее оно росло. Вражья сила копала глубоко под землею, глубже катакомб, чтобы вырвать корень. Но чем больше она его дергала, тем корень становился крепче, тем более буйно появлялись отростки. Потому древо Христово, возвращенное по Божьей, а не по-человечески, и сегодня, спустя 2000 лет, цветет, покрывается листвой и приносит людям и ангелам сладкие плоды и блистает свежестью и красою, словно посажено не более 100 лет назад. Если бы Господь наш Иисус Христос поступил так, как поступают люди, Он действительно намного быстрее прославился бы среди людей, зато мы не спаслись бы. Но Он пришел не за людскую славою, звуком свирели, которая сегодня играет, а завтра будет брошена в огонь. Пришел не для славы человеческой, а для спасения человеков. Он пришел к людям не как великан на театральное представление, чтобы показать свою силу и искусство и добиться рукоплесканий, но как друг и врач пришел к нам в больницу, чтобы навестить нас, поговорить с нами наедине и предложить нам совет и лекарство. Потому благо человечеству с начала до конца времен, что Господь поступил по Божьи и избрал своими апостолами не 12 великих царей, но 12 малых рыбаков. А о том, как Он их избрал, повествует сегодняшнее евангельское чтение. Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел 2 братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. Почему Господь оказался на Галилейском море, евангелист объясняет нам ранее. Услышав, что Иоанн Креститель отдан под стражу, Он оставил Иудею и удалился в Галилею, в презренный край земли Израильской. Предвидя кровавый конец великого своего воина и предтечи, Он своим удалением, словно отступлением, подготавливал победу над врагом. И если уж он в Галилее, неестественно ли ему поселиться в Назарете, в своем отечестве, где прошла большая часть его земной жизни? Но какой пророк принимается в своем отечестве? Он пришел в Назарет, но там его хотели свергнуть вниз с вершины горы. Снова удаляясь от преждевременного людского злодеяния, он, наконец, поселился при море Галилейском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых, среди самых заброшенных и презренных, среди людей во тьме и в стране и тени смертной. В сию великую тьму он впервые зароет семя плодовитого древа Евангелия своего. Евангелист Иоанн пишет, что Андрей первый последовал за Господом, причем еще в Иудее. Андрей до того был учеником Иоанна Крестителя, и когда Иоанн указал на Христа как на сильнейшего себя, Андрей оставил своего первого учителя и пошел за Христом. Сразу после того Андрей нашел брата своего Симона и сказал ему: «Мы нашли Мессию, что значит Христос», и привел его к Иисусу. Еще тогда Христос назвал Симона Петром, или камнем, твердым камнем веры. Не противоречит ли в таком случае написанное евангелистом Иоанном тому, о чем рассказывает в сегодняшнем Евангелии евангелист Матфей, то есть тому, что Христос призвал этих двух братьев только на море Галилейском? По Евангелию от Иоанна за Христом сначала последовал Андрей, а затем Петр. В то время как по Евангелию от Матфея выходит, что Христос нашел и призвал их одновременно, причем Петр упоминается первым. Не является ли сие очевидным противоречием? Нет, ни в коей мере. Очевидно, между тем, как это истолковывает и святитель Иоанн Златоуст, что здесь описываются два разных события. Первое, произошедшее в Иудее, когда Креститель был на свободе, и второе, бывшее позднее, в Галилее, в то время, когда Креститель был брошен в темницу и когда Господь наш Иисус Христос поселился в Капернауме на берегу моря Галилейского. Иоанн описывает более раннюю встречу Христа с Петром и Андреем, а Матфей – более позднюю. Сие ясно из того, что у Матфея говорится о Симоне, называемом Петром, что означает «Господь ранее назвал Симона Петром». Эта бывшая раньше и первая встреча Петра со Христом произошла в Иудее, когда Андрей привел брата своего ко Христу. Сию первую встречу Иоанн описывает следующими словами: «И привел его Андрей к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: „Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень, Петр“». Евангелист Матфей, описывая теперь повторную встречу сынов Иониных с Господом, знает об этом, потому и говорит «Симона, называемого Петром». Упоминает же он Петра прежде Андрея из-за того, что Петр по темпераменту был более живым, чем его брат, и с самого начала выделялся сильнее его. То, что Иоанн и Матфей описали два разных события, а не одно и то же, ясно всякому, кто прочитал оба сих Евангелия. Если Матфей описывает решающее призвание Петра и Андрея к апостольскому служению «идите за мною», то Иоанн скорее рассказывает о встрече и знакомстве этих братьев со Христом, поводом для чего послужили слова предтечи «вот Агнец Божий». Ясно, что после встречи сей они расстались с Христом и иным путем или в иное время отправились в Галилею, где Господь снова нашел их, когда они занимались своим рыбацким делом. И говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Господь знает сердца их. Как дети эти рыболовы веруют в Бога и покоряются законам Божиим. Они привыкли не руководить и приказывать, но лишь работать и слушаться. Они ничем не гордятся, сердца их исполнены смирения и послушания воле Божией. Но хотя они и простые рыбаки, души их алчут и жаждут как можно большей истины и правды. Мы видим, что Андрей однажды уже оставил свои рыбацкие сети и последовал за Иоанном Предтечей, став его учеником. И как только Иоанн указал на Христа как на сильнейшего себя, Андрей оставил Иоанна и последовал за Христом. Это живые души, ищущие все большей и большей правды Божией и Царства Божия. Потому Христос и повелевает им: «Идите за Мною». Таким же образом поступает Бог и со всеми нами. Он не хочет насильно гнать нас на путь спасения, но сначала предоставляет нам возможность самим, свободно и с помощью своей рассудительности, выбрать спасение или погибель. Однако, когда Бог, видящий сердца наши, заметит, что сердца наши склоняются к пути добра, к пути спасения, тогда Он решительно привлекает нас на путь сей. Когда же сердца наши полностью уклоняются на путь погибели и зла, Бог оставляет нас, и сатана становится нашим господином. Так было и с Иудою, предателем. Когда сердце его полностью склонилось ко злу и выбрало мрачный путь погибели, Христос более и не пытался отвратить его с того пути. Напротив, видя, что в Иуду вошел сатана, Господь сказал ему: «Что делаешь, делай скорее». Таким образом, ни в случае с Петром и Андреем, ни в случае с Иудою Господь ни в коей мере не ограничивает свободу человеческого самоопределения, но лишь после того, как люди сердцем определились в выборе добра или зла, Он решительно говорит Петру и Андрею: «Идите за Мною», а Иуде: «Что делаешь, делай скорее». «И я сделаю вас ловцами человеков». Это означает, как до сих пор вы сетями своими вылавливали рыб из глубины и тьмы вод морских, так отныне будете Мною и Моим Евангелием вылавливать людей из глубины и тьмы зла мира сего. Все благое останется в этих сетях, а все негодное или не сможет войти в эти сети, или выпадет из них. Услышав призыв Христов, Петр и Андрей тотчас, оставив сети, последовали за ним. Видите, насколько сердца двух братьев сих уже определились в выборе добра. Они не вопрошают: «Куда ты нас зовешь? Чем мы будем питаться? И кто будет кормить наши семьи?» Они словно всю свою жизнь только и ждали, прислушиваясь, когда же прозвучит этот призыв. Простодушно, как дети, они возлагают все свои заботы на Бога, оставляют все и следуют призыву Христову. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И снова не два царя, а два рыбака. Без царской короны на голове, но с царским сердцем в груди. Так Господь собирает жемчужины во тьме. Так Он избирает малых и немудрых, чтобы ими посрамить великих и мудрых. И бедных избирает Господь, чтобы посрамить богатых. Посмотрите, как бедны Иаков и Иоанн. Они сами с отцом своим чинят сети, но души их богаты алчбою и жаждою Бога. Сердца их обращены к добру и ждут. Потому как только Христос позвал их, они тотчас оставили и свое занятие, и лодку, и отца, и сети, и последовали за Ним. Во внутреннем смысле рыболов означает ловца благ духовных, сети – душу, море – мир сей, лодка – тело. Бросая сети в море, рыболовы эти ищут благ духовных, пищи духовной или Царство Божие, простирая и погружая свою душу в глубины мира сего, чтобы где-нибудь уловить эти блага. Починка сетей означает их труд по исправлению своей души. То, что первые двое оставили свои сети и последовали за Христом, значит, что они оставили свои ветхие и грешные души и пошли за Христом, дабы им обновиться, переродиться и обрести новую душу и новый дух. И еще это означает, что теперь они будут искать и ловить духовные блага не усилиями своей собственной души, но Христом, не своими силами, но силою Божией, не своим разумом, но божественным откровением. А то, что двое других оставили лодку и отца своего, означает, что они оставили свое грешное тело и своего телесного отца, чтобы отныне заботиться о спасении души и идти в сретение Отцу своему небесному, как усыновленные по благодати Божией. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. После 30 лет уединенной жизни Господь наш Иисус Христос теперь начинает свое божественное служение и начинает ревностно и решительно. На сие указывают слова «ходил по всей Галилее». Его служение заключалось в толковании Ветхого, в проповеди Нового и в том, чтобы подтверждать и то, и другое чудесами, исцеляя людей. Закон был дан через Моисея и пророков, и он был засвидетельствован многими чудесами, дабы люди уверовали, что закон сей от Бога. Но толкователи закона, помрачив душу свою грехом, полностью помрачили и смысл этого закона. Оттого ветхозаветный закон сей сделался мертвым и как бы несуществующим. Ныне Господь наш Иисус Христос, пречистый и безгрешный, являет себя как единый истинный законник и подлинный толкователь того первого закона. Он толкует смысл его и открывает дух его, закрытый для грешников. Теперь он является толкователем духа, как позднее дух будет его толкователем. Он не отвергает ветхозаветного закона Божия, как он может его отвергнуть, когда он сам и дал его. Но на основании его истинного, духовного и пророческого смысла он дает теперь новый закон спасения, проповедуя благую весть о Царствии. Ветхозаветный закон подобен доброй и плодородной земле, которую люди настолько запустили, что лице ее полностью скрылось под терниями и волчцами, посеянными людьми, то есть лжеименными толкователями. Так что всякий отвращал очи свои и сердце свое от всей запущенной земли. Ныне Господь перепахивает эту землю и сеет новое семя, и люди смотрят на него со страхом и удивлением. И как ветхозаветный закон был засвидетельствован многими божественными чудесами, так и сей новый закон Господь наш Иисус Христос, как законодатель, засвидетельствовал многими чудесами. Чудеса те совершены не для праздного и тщеславного показа своей силы, но для того, чтобы принести людям истинную пользу. Все они состоят в исцелении телесных и душевных болезней и немощей человеческих. Ибо Господь посетил нас не как чародей, а как друг и врач. Все вы, алчущие и жаждущие правды и любви Божией, тщетно ловящие эту правду и любовь своими душами, словно сетями в море мира сего, услышьте глас Господа нашего Иисуса Христа. Ибо Он призывает вас, как некогда призывал рыболовов близ моря Галилейского, «Идите за Мною». И, услышав глас этот, не медлите ни минуты, но тотчас оставьте все свои старые усилия и всю свою старую любовь и последуйте за Ним. Он единственный ваш друг и врач. Все прочие, находящиеся вне Его, суть или невежды, или шарлатаны. Он призывает вас не как царей, не как пастухов, не как богачей, не как бедняков, не как ученых, не как необразованных, но как людей, исполненных болезней и немощей. Причина болезней и немощей наших – грех. Посему припадите ко Господу нашему Иисусу Христу и возопите к Нему, как некогда многочисленные болящие и немощные. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Прости мне, Господи, прости бесчисленные мои согрешения. Очисти меня силою Твоею, напитай меня животворящим хлебом Твоим. Глубоко войди в меня, как свежий и чистый воздух в душную комнату, и я буду здрав, и я буду здрав и жив. Да прославится так Господь в крепости души нашей и чистоте тела, со Отцем и Святым Духом, Троица единосущная и нераздельная, помощью и молитвами святых апостолов Христовых, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь.